Говорит Радио Свобода, в студии Арслан Саидов. Добрый вечер. В эфире специальный выпуск информационной программы «Время свободы». Тема одна – это выборы в Государственную Думу России. В этом часе информация о нарушениях и явке избирателя, а также об акциях протеста в Москве и Петербурге. До конца голосования на всей территории России остается чуть менее 2 часов. Последними закроются избирательные участки в Калининграде, но уже к этому часу можно обрисовать общую картину происходящего. В ходе голосования, по информации наблюдателей, был отмечен ряд нарушений. Подробнее о них чуть позже, но особо стоит отметить то, что сегодня неожиданно оказались блокированы ряд интернет-ресурсов. Хакерской атаке подверглись сайты «Эхо Москвы», «Слон.ру» и журнала «New Times». Не работает интернет-ресурс ассоциации «Голос» и «Карта нарушений на выборах». Странно, с корреспондентами «Радио Свобода» повела себя сегодня Центральная избирательная комиссия. В 11 часов у корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева аннулировали аккредитацию ЦИК. Утром он отправился на редакционное задание в центр избирком, беспрепятственно прошел полицейский кордон. На входе его остановил человек с черной папкой в руках, который отказался представиться. Попросив у Виталия документы, он долго их сверял с каким-то списком, после чего отказался возвращать пропуск. Объяснений никаких не последовало. Проблемы с проходом в здание Центральной избирательной комиссии возникли и у другого нашего корреспондента, Данила Гальперовича. В итоге ему все-таки удалось попасть в ЦИК, и сейчас он находится на линии прямого эфира. Данила, добрый вечер. Расскажите, что происходило в Центральной избирательной комиссии, и почему такое внимание было приковано к нашим коллегам и к вам?
Сказать, почему резонных объяснений. А вот что это было за внимание, я могу описать. Когда я приблизился к зданию Центра избиркома, то, конечно же, тот переулок, та улица, в которой находится Центр избирком, была перекрыта кордоном, и человек в черной одежде, без каких-либо признаков принадлежности к государственным структурам, сказал, что он должен изъять у меня эту аккредитацию, потому что аккредитация не дает права на проход в здание избирательной комиссии. Надо сказать, что я был очень сильно удивлен. И
мы приносим извинения за плохое качество связи. Мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом Данилой Гальперовичем чуть позже. Сейчас клиенты агентства «Интерфакс». Только что появились последние данные о явке избирателей. Прочитаю их прямо с экрана. Итак, в Центр избиркома России сообщили, что явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 18.00 составила 50,4%. Данные явки обнародовал член ЦИК России Леонид Ивлев. Ивлев сказал, что это средние цифры по стране. И, как сообщалось, по состоянию на 17.00 явка избирателей составляла 41,9%. И мы возвращаемся к ситуации непосредственно на избирательных участках. На одном из них произошел инцидент с фотокорреспондентом газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лайко. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я пришел на избирательный участок, поскольку я не наблюдатель, и мне номер от участка не нужен, но я могу сказать, что он находится в здании школы 155 на улице Правды и на втором этаже. Но я представился, показал свое удостоверение, я корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», аккредитованный при Центральной избирательной комиссии, все документы у меня в порядке, и пошел делать свою работу. То есть мне надо сделать сначала для начала несколько фотографий. Я стал снимать, как люди кладут бюллетени в урны. И я, собственно, делал то, что я делал всю свою жизнь, последние 20 лет. И никогда не было никаких проблем. Вдруг ко мне подбежала здоровенная тетка такая, схватила меня за руку, я чуть не упал, не разбил камеру, еле удержался. Потащила меня куда-то. Оказалось, что она председатель, как она представилась, избирательного участка, или как там комиссия называется, Валентина Гавриловна Перепечина. Когда я сказал, что вы только что записали мои все координаты, вы знаете, что я аккредитован, вы не имеете права снимать, она мне говорит. Но я же не снимаю, как люди ставят галочки, я снимаю, как они... Издалека снимаю, как они... Ну, в общем, это абсурд. Что я заметил, пока я там находился и пока там припирался, пришло несколько сотен, я не знаю, по крайней мере, человек 200 кадетов, или как они, курсантов Академии пограничных войск, которые вообще были внесены в основные списки. Они должны голосовать подкрепительным талоном, и для них должен быть специальный список. Они были внесены в основные списки. Это абсолютное нарушение. Приходила масса людей местных, которые здесь живут всю свою жизнь, и их в списках не было. Потом пришла, появилась какая-то еще одна, но другого слова у меня нет, тетка, похожая, знаете, вот у меня такой есть образ из фильмов и из книг, учительницы какого-то 37-го года, которая заставляла детей отрекаться от своих родителей. Вот она мне представилась как заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Романенко Ольга Ивановна. И она сказала, что на меня поступила жалоба от избирателей, что я нарушаю их права. Я сделал один кадр, от каких избирателей жалоба. И они составили акт, согласно которому они меня, в общем, изгоняют с избирательного участка. И я был изгнан впервые в своей жизни.
Это был фотокорреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лайко. Его без объяснения причин выдворили с одного из избирательных участков в Москве. А нам удалось восстановить связь с нашим корреспондентом Центральной избирательной комиссии Данилой Гальперовичем. Данила, вы нас слышите на этот раз?
Да, конечно, я слышу.
Да, Данила, давайте вернемся все-таки к тем происшествиям, инцидентам, которые произошли в Центральной избирательной комиссии с вами и с нашим коллегой Виталием Камышевым, которого вообще не пустили в ЦИК. Вам все-таки удалось туда проникнуть. Что происходило?
Да, совершенно верно. Я сейчас нахожусь сам в Центре избиркоме, и это стало видимым результатом каких-то переговоров руководства Центральной избирательной комиссии с Федеральной службой охраны, потому что я знаю, что решение о том, чтобы мне дали возможность пройти в Центральную избирательную комиссию, принималось на уровне ее председателя. До того, как это решение было принято, произошло следующее. Я подошел к кордону перед Центром избиркомом. Человек, у которого на желтом жилете было написано «Федеральная служба охраны ФСО», посмотрев мое удостоверение, отдал его человеку без каких-либо опознавательных знаков, без какой-либо принадлежности к власти. Тот, посмотрев на мое удостоверение, сказал, что мне поручено ваше удостоверение изъять, поскольку оно не дает вам права прохода в здание Центра избиркома. При мне тут же прошли по таким же точным удостоверениям аккредитационным Центра избиркома двое или трое журналистов. Я удивленно спросил его, что это за распоряжение, на чем оно основано, относится ли это к конкретным персонам или к форме документа. Он сказал, что он не обязан давать никаких пояснений, чтобы я связался с пресс-службой Центральной избирательной комиссии. Но я связался с Викторией Галаниной, пресс-секретарем ЦИК России, которая через некоторое время перезвонила мне и сказала, что решает эту проблему, после чего тот же самый человек в черной одежде сказал, как-то несколько смущенно, проходите, он, видимо, не ожидал, что все так перевернется, и на входе получился даже некий курьез, потому что физический документ, который он у меня отобрал, у него уже не было. И когда я оказался перед вторым патрулем, они сказали, куда вы? Я сказал, вот там люди знают. Ну и в конце концов меня провели внутрь, вернули документы, но не извинились.
Данила, давайте теперь вернемся непосредственно к ходу голосования, к явке. Какой информации сейчас располагает Центральная избирательная комиссия и что вы можете рассказать?
Ну вот вы уже сказали об этом в эфире, 50,4% средняя цифра по стране на 18.00, и на самом деле мы не очень знаем, как расценивать эту информацию, означает ли это, что это средняя цифра по всем местам голосования, фиксировавшаяся там, на этих местах, в 18 часов местного времени, либо это такой средний срез по стране на 18 часов Москвы, так или иначе, вот нам было объявлено Леонидом Ивлевым, заместителем председателя Центра избиркома, что это последнее объявление о явке, и следующие объявления будут уже о предварительных результатах голосования. Также Леонид Ивлев начал говорить о нарушениях, а явке было сказано очень коротко. Итак, это 50,4% в среднем по стране на 18 часов.
Что касается непосредственно нарушений, насколько актуальна, содержательна та информация о нарушениях, которая есть в Центральной избирательной комиссии?
Эта информация поражает очень многих. Более того, она, конечно же, еще и поражает тех, кто сравнивает информацию Центра избиркома с информацией, которая поступает в штабы политических партий. На 16 часов Москвы, как было объявлено, в Центре избиркома было зарегистрировано 68 нарушений по всей стране.
68 сотен тысяч?
Нет, 68.0, 68 как целое число.
А эти нарушения, по данным Центра избиркома, носят несущественный либо существенный характер?
В основном технический характер, как говорят люди в Центре избиркома. Более того, организация, которая называет себя Ассоциацией некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», но которая при этом аккредитована при Центре избиркоме, а возглавляет ее бывший высокопоставленный чин Комитета государственной безопасности СССР, а ныне, видимо, глава «Гражданского контроля» Андрей Пржездомский, заявляет, что вообще на онлайн этого самого гражданского контроля, который называется «Код правды», были 373 сообщения о возможных нарушениях, 38 из которых подтвердились. Это на 17.30 московского времени. Вот таким образом очевидно, что Центризбирком и связанные с ним организации, которые позиционируют себя как защищающие права избирателей, говорят о минимальном количестве нарушений, не превышающем в одном случае сотню, а в другом случае и полсотни.
Данила, вы не первый год работаете в Центральной избирательной комиссии. Скажите, сегодняшняя атмосфера, обстановка, которая царит сегодня, 4 декабря, она как-то отличается от того, что было в прошлые годы? Вы заметили какие-то отличия?
Ну, на самом деле, надо сказать, что несколько сужена возможность работы журналистов. Раньше пресс-центр был организован на двух этажах Центра избиркома, и в одном месте работало телевидение, в другом месте пишущие журналисты. Теперь пресс-центр, собственно, один зал, в котором происходят все объявления. Ну и, честно говоря, за примерно 18 лет освещения избирательных кампаний я ни разу не видел вот того, что видел сегодня, когда Федеральная служба охраны говорит о том, что она, а не Центральная избирательная комиссия, не милиция, не какие-то другие уполномоченные органы, решает, кто пройдет Центральную избирательную комиссию на освещение этих выборов, а кто не пройдет. И надо сказать, что в кулуарах ЦИКа люди, которые здесь оценивают ход сегодняшнего освещения голосования, сказали, что они впервые сталкиваются с тем, что совершенно четко внешняя сила, и эта силовая структура, управляет практически всеми процессами, которые касаются прохода в здании, перемещения по зданию и возможности работать в Центре избиркома для журналистов.
Спасибо, Данила. Данила Галиперович, я вас прошу немедленно сообщать в редакцию и, соответственно, нашим радиослушателям, если вдруг опять возникнут проблемы с вашей работой как журналиста в Центральной избирательной комиссии. Данила Галиперович, корреспондент «Радио Свобода». За ходом голосования следят и в ассоциации «Голос». Несмотря на давление со стороны российских властей, эксперты организации заявляют о сотнях зафиксированных нарушениях. Подробности узнаем в прямом эфире от моей коллеги Марьяны Тарачешниковой. Марьяна, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Не сотни, а тысячи сообщений, более 2000 сообщений о нарушениях к этому моменту поступило в штаб «Голоса», который, нужно сказать, работает в практически осадном положении. У многих корреспондентов в регионе отсутствовала связь, блокировались мобильные телефоны, интернеты. Интернет-штабы были вынуждены переезжать. Но, тем не менее, 3000 корреспондентов «Голоса» в 40 регионах России сегодня работали продолжают работать на избирательных участках. И, как я уже сказала, сейчас уже более 2000 сообщений о нарушениях. «Голос» эти сообщения не проверяет. Это намеренно подчеркивали всегда руководители «Голоса». То есть они доверяют только сообщениям своих корреспондентов, а то, что поступает еще через Твиттер, через другие каналы, «Голос» не проверяет. Но, собственно, они не имеют для этого полномочий. Это дело государственных органов. Конечно же, большинство из этих сообщений о нарушениях, о которых рассказывают в «Голосе», связаны с так называемыми незначительными нарушениями. Где-то проходит агитация рядом с избирательными участками, где-то не полностью представлена информация о доходах кандидатов, но тем не менее много и очень серьезных нарушений, таких, например, как вбросы бюллетеней и так называемые карусели. И вот что по этому поводу сказал эксперт ассоциации «Голос» Александр Кенев.
В основном это многократное голосование и недопуск наблюдателей на участке, открытые при предприятии. Я думаю, что вот реальная вилка по регионам колеблется от 5, в самых приличных регионах, в самых приличных от 5 до 20%, ну, там, где вообще голосование происходит. Потому что есть регионы, где вообще процедура опускания бюллетеней сама по себе, а написание протоколов существует само по себе. И это две традиции, которые исполняются независимо друг от друга.
Вот та вилка, о которой сказал Александр Кынев, это разница между реально проголосовавшими гражданами и вот теми цифрами, которые могут появиться потом на этих избирательных участках. Есть ли какие-то сообщения, которые могут показаться курьезными? Например, на одном из избирательных участков в Туле наблюдателя из «Голоса» облили кетчупом с ног до головы, после чего он должен был покинуть участок и не мог переодеваться, не мог следить за тем, что происходило там дальше. Из Москвы, с участка в Филях, сообщали о том, что на участке ручки в кабинках для голосования с чернилами, которые стираются. Вот. И есть сведения о том, что корреспондентов «Голоса» задерживали, в частности, был задержан корреспондент «Голоса» в Воронеже. Сейчас вот ситуация с ним выясняется, до сих пор каких-то подробностей нам не сообщали пока. Ну, а «Голос» продолжает работать вот в таких осадных условиях, получая со всех возможных каналов информацию о ходе этой избирательной кампании. И всю информацию, которую в «Голос» приходит, можно увидеть у них в Твиттере. Это, пожалуй, единственная площадка в сети, которая до сих пор еще работает и «Голосу» доступна, поскольку и сайт подвергся хакерской атаке, и сайт «Карты нарушений», и даже сайт канала «Кремлин ТВ», который ведет прямую трансляцию из независимого пресс-центра, где временно расположился штаб «Голоса», тоже подвергся хакерской атаке и сейчас работает на альтернативных серверах, о которых я сообщала на сайт «Радио Свобода», в ленту твиттера «Радио Свобода». Арслан?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, которая работает в штабе Ассоциации избирателей «Голос». На линии прямого эфира еще одна моя коллега Елена Власенко. Она общалась с наблюдателями, которые также рассказали о нарушениях в ходе голосования. Елена, добрый вечер. Вы нас слышите? Слушаем ваш рассказ.
Добрый вечер, Арслан. Да, я вас слышу. Действительно, о массовых нарушениях на выборах сообщают наблюдатели различных политических партий, журналисты и сами избиратели. В основном речь идет о вбросах бюллетеней массовых, о каруселях, то есть доставки централизованные одних из тех же избирателей на разные участки. Речь идет также о том, что удаляют наблюдателей разных политических партий под сомнительными предлогами, а также запрещают им вести фото- и видеосъемку. В середине дня голосования было зафиксировано порядка 400 грубых нарушений по России. В частности, в Москве было зафиксировано правозащитниками и наблюдателями не менее 40 каруселей и не менее 30 вбросов бюллетеней. На часть этих нарушений уже поданы жалобы в Центризбирком. Я приведу несколько ярких примеров нарушений, о которых мне стало известно от наблюдателей и некоторых избирателей. Так, например, не менее чем на 37 московских участках были зафиксированы вбросы. На московском участке номер 3 наблюдатели удалили от урны расстояние более 30 метров и запрещали им передвигаться. В Челябинске на тракторном заводе был объявлен рабочий день. Сотрудников завода обязали брать открепительное удостоверение. Тех, кто проголосовал, отпускали домой. Тех, кто не взял открепительного, заставляли работать полный день. Любопытная история была в Южноуральском государственном университете зафиксирована. Всех студентов призывали собрать открепительные удостоверения своих друзей и предложили за 100 открепительных 10 тысяч рублей. Сегодня студентов собрали в актовом зале и выдавали деньги за эти открепительные удостоверения, сообщают наблюдатели. В Екатеринбурге на участках 14.03 и 14.04 в списках избирателей зафиксированы фамилии умерших людей. В Ростове на участке 1346 наблюдателям запрещают следить за сверкой паспортов с подкрепительными удостоверениями. Наблюдатели уже написали жалобу по этому факту. Также интересная история в Новокузнецке. Там с участка номер 749, по сообщению наблюдателей, выехали на голосование в больницу без письменной и устной заявки. Голосование проводили без документов. За некоторых больных, не выражавших волеизъявления, водили рукой и ставили галочки за одну из политических партий. В московском СИЗО Пресня, скандальном известном после смерти директора школы Андрея Кудаярова, подследственных выводили в коридор изолятора и заставляли расписываться напротив своих фамилий. При этом бюллетени им не показывали. Об этом сообщили несколько заключенных этого изолятора. И еще несколько примеров, на которых стоит обратить внимание. Во Владимире наблюдателям на участках 152-153 зафиксировано два вопроса по 2000 бюллетеней на каждом участке.
Спасибо, Елена. Елена Власенко о нарушениях в ходе сегодняшнего голосования. Еще небольшой штрих к картине сегодняшнего дня. Вадим Дубнов, мой коллега, он находится в студии «Радио Свободы» и следит за тем, как голосуют на Кавказе. Вадим, вам слово. Что, опять бьем рекорды?
Добрый день. Видимо, да. Причем все это происходит в уже привычном жанре, потому что Северный Кавказ просто подтверждает репутацию такой утрированной России. То есть в нем там происходят все те же самые процессы, но только они происходят более открыто, более прямо, как-то более гипертрофировано. Конечно же, будут заявлены о цифрах близких к 100%. Явки пока можно говорить об этом и с большой долей уверенности, поскольку в ряде регионов он уже объявлен на 80%, что неудивительно. И здесь трудно подойти к этим цифрам однозначно, потому что в маленьких селениях, в маленьких поселках на Северном Кавказе действительно явка действительно большая, потому что когда там живет несколько сотен человек, и все друг друга знают, они иногда голосуют вот так вот. Иногда нет. Скажем, в Карабулаке, в Ингушетии, цифра, реальная цифра в 20%, люди, которые наблюдают на участках, называются каким-то очень большим запасом. Это уже, говорит, ну, максимум процентов 15 пришли, значит, примерно то же самое происходит в Дербенте. В Дербенте, кстати говоря, все происходит довольно курьезно, потому что на некоторых участках даже, как положено Дербенту, в котором два коньячных завода, привлекают, каждый избиратель на участке встречает рюмку коньяка. Вот. Все это, конечно же, меркнет по сравнению с тем, что происходит в Чечне. В Чечне усугубляет ситуация тем, что там не просто добиться реальной информации, потому что собеседники все крайне осторожны. Там будет максимальная явка, там, конечно же, будет использована вся мощь административного ресурса, и это очень важно, на мой взгляд, потому что на Северном Кавказе нервозность власти, которая видна по всей стране, она вот так же утрирована, как, собственно говоря, все процессы, о которых мы говорили.
Спасибо, Вадим. Вадим Дубнов о том, как голосуют на Северном Кавказе. Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Сейчас в Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Явка на выборы в Госдуму России на 17:00 московского времени, по данным Центра избиркома, составила около 42%. Ранее в ведомстве сообщили, что получили почти 70 жалоб на нарушения в ходе голосования. В ассоциации «Голос» заявили, что нарушений до 1500. В центре Москвы и Петербурга сегодня задержаны оппозиционеры, пытавшиеся провести несанкционированные акции протеста. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержанных около 20. В Египте объявлены официальные результаты первого этапа парламентских выборов. 65% голосов набрали исламистские партии. На первом месте представляющее движение «Братья-мусульмане» партия «Свободы и справедливости» более 36,5%. В понедельник начнется второй этап голосования. Иранские военные заявили, что сбили американский беспилотный самолет-разведчик. Сообщается, что инцидент произошел на востоке страны, но ни о точном месте, ни о дате инцидента неизвестно. Соединенные Штаты и НАТО обещают Пакистану расследовать обстоятельства нанесения авиаудара в районе афгано-пакистанской границы, в результате которого погибли 24 пакистанских солдата. При этом Вашингтон считает, что пока известно слишком мало для того, чтобы были основания для принесения извинений Исламабаду. В Сирии не менее 10 сотрудников спецслужб перешли сегодня на сторону оппозиции, добивающейся отставки президента Башара Асада.
В эфире специальный выпуск программы «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. И теперь об акциях протеста, которые сегодня пыталась провести в Москве и Санкт-Петербурге российская оппозиция. Моя коллега Анна Байдакова только что вернулась с Триумфальной площади. Анна находится в московской студии «Радио Свобода». Напротив меня ждем ваш рассказ. Что там происходило?
Акция проходила в таком привычном формате, в таком формате хоровода участников вокруг Триумфальной площади, поскольку площадь давно перегорожена, как сказано, для реконструкции. Двигаться можно только по периметру, что и делали демонстранты, поскольку их постоянно теснил ОМОН. Хотя мне показалось, что больше всего движению по улице мешали именно полицейские кордоны. В мегафон постоянно говорили, чтобы не мешали движению людей, что акция не санкционирована и так далее. Вообще, мне кажется, что на этот раз ОМОНа было особенно много. Я насчитала, по крайней мере, 20 фургонов с полицией или сотрудниками спецназа вдоль Тверской и на соседних улицах. Полицейские дежурили уже на станции Маяковская внизу эскалаторов, причем у меня создалось впечатление, что они кого-то ждали, так они пристально всматривались в пассажиров. На выходе тоже стояли полицейские, стояли по всей Тверской улице, по крайней мере, от улицы Фучика до Старопименовского переулка. На моих глазах на митинге задержали гражданского активиста Павла Шехтмана и Эдуарда Лимонова. Причем задержание Лимонова напоминало такую торжественную процессию. Он медленно шел, насупившись в окружении 7 полицейских, а люди вокруг усиленно это фотографировали. Еще до начала акции был задержан Роман Доброхотов. Других лидеров оппозиции мне в толпе увидеть не удалось. Я видела только члена арт-группы «Война» Петра Верзилова, который сосредоточенно писал в Твиттер и сказал мне, что другие участники «Войны» тоже на площади. В какой-то момент ОМОН начал выхватывать фотографов, выводить из толпы, проверять документы и задерживать. Причем из автозака велась своя съемка происходящего. Там стояла женщина в штатском с камерой и, судя по выражению лица, очень веселилась, снимая задержание. И таким образом едва не был задержан и, собственно, наш фотограф, фотограф «Радио Свобода» Юрий Тимофеев, но его сразу отпустили. То есть, в общем, все проходило как обычно, в привычном духе.
И сейчас агентство «Интерфакс» передает свежую информацию об этой акции на Триумфальной площади. Агентство со ссылкой на представителей незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщает, что было задержано порядка 100 активистов оппозиции. По словам Александра Аверина, это представитель «Другой России», среди задержанных не только активисты «Другой России», но и движение «Солидарность» и «Оборона». Задержанных везут в отделение внутренних дел Москвы, в частности, Тверской, Арбат, Хамовники и Мещанское. «Интерфакс» подчеркивает, что не располагает официальными данными о задержанных из правоохранительных органов. Ранее, напомню, что представители полиции предупреждали оппозиционеров о недопустимости проведения несанкционированных акций в Москве. В Петербурге сегодня вечером у Гостиного двора полиция также пресекла несанкционированную акцию оппозиции и задержала, по официальным данным, 70 человек. Так ли это, узнаем от нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской. Татьяна на линии прямого эфира. Таня, здравствуйте. Как все происходило?
Здравствуйте. Вы знаете, я даже не ожидала, что это будет такая яркая акция, а всего-то ноу-хау было свист. То есть я так понимаю, что взяли на вооружение, то есть вспомнили о том, что был вот освистан Путин, и о том, как отрицали этот факт, что как бы это не знак протеста, этот свист, а знак, наоборот, одобрения. Но вот здесь никаких сомнений на этой акции не было, что свист не является знаком одобрения. А когда я вышла из метро, то уже даже у дальнего входа стояла ОМОН, милиция, и, конечно, больше всего у входа в гостиный двор, и вот стоял оглушительный свист. Это какое-то было очень странное ощущение, даже трудно себе представить, что свист может такое действие производить. И как-то очень взволнованно ходили ОМОНовцы, милиционеры. Во-первых, ОМОН немножко другую тактику принял. Нам всегда было очень удобно и снимать, и смотреть, стоя прямо у милицейских автобусов, потому что там, как ни странно, самое спокойное место, меньше всего толкаются, и можно было снять и увидеть тех, кого задерживают. Но сейчас вот они охраняют вот эти входы, приказы идут стать гораздо более широкой цепью, чем обычно. И вот такая картина. То есть, видимо, другороссы закупили вот эти свистки, такие маленькие, цветные, раздали их в основном девушкам, очень много красивых девушек в этих, со свистками на шнурочках. Они стояли и оглушительно свистели. Свистели просто, свистели на какую-то мелодию. Значит, стоял очень такой человек, просто он курил, и у него на груди был такой знак, как бы дорожный знак, но это было лицо Путина, перечеркнутое красным. Да? Вот. То есть, ну, то такие небольшие вот вещи были придуманы. И очень-очень много задерживали людей. Очень эффектно смотрелась Ольга Курносова, одна из лидеров «Солидарности», которая из автобуса выглядывала со знаком свободы и кричала, что вот нам нужна другая Россия, ну и так далее, и так далее. Она очень долго это все выкрикивала, пока ее не увезли. Вообще, у меня впечатление, что задержанных очень много, потому что вот периодически человек начинал свистеть, хотя я не понимаю, по какому признаку они выдергивали именно того или иного свистуна, потому что свист был кругом, но, тем не менее, выдергивали и припровождали в автобус вот этой толпой в непрозрачных шлемах. Еще мне бросилось в глаза, что очень много через мегафон предупреждали почему-то журналистов о том, чтобы они не участвовали в акциях и о том, чтобы они не мешали сотрудникам правоохранительных органов исполнять свои обязанности, иначе журналисты могут быть задержаны. Вот почему-то этих предупреждений, пожалуй, было больше всего, вот как-то в адрес журналистов. А так, вот, мне кажется, была действительно очень яркая акция, уж, кажется, у нас у гостиного двора перепробовали все, что угодно, но вот, тем не менее, еще новые ресурсы. Я видела там одного из активистов войны, я видела многих тоже знакомых таких оппозиционеров, которые пришли и говорили, что ну вот нет графы против всех, и единственный способ проголосовать, вот проголосовать ногами у гостиного двора. Это был главный пафос.
Таня, и давайте вернемся к ходу голосования, что у вас явка и с нарушениями, есть ли какие-то вопиющие факты, о которых известны общественности и журналисты?
Да, вы знаете, я бы сказала, что как только открылись у нас участки, то нарушения, вот сведения о нарушениях посыпались сразу же. Ими, значит, ленты новостей завалены, ими завалена моя почта, куда наблюдатели по подписке сбрасывают вот это все.
Таня, и... я немножко прерву и поясню нашим слушателям, что мы пока не имеем возможности, не имеем такого права до конца и полностью раскрывать всю эту информацию, упоминать, в частности, со стороны каких политических партий или каких представителей были зафиксированы эти нарушения. Об этом мы расскажем, конечно, после того, как закончится голосование. А пока мы можем рассказывать только о фактах таких нарушений. Татьяна, да, продолжайте.
Да, да, спасибо, что мне тоже было напомнено об этом, но я буду говорить просто наблюдатели. Но надо сказать, что даже в общем не важно, какие наблюдатели, потому что наблюдатели от всех партий, они говорят об одном и том же. Во-первых, очень характерно, что наблюдателей с утра, вот с самого начала, не пускали на участки для голосования. То есть они не могли проверить, все ли урны опечатаны, нет ли что-то в них, и наблюдались случаи, когда вот какая-то урна подозрительная оказывалась, она опечатана была не в присутствии наблюдателей, что не положено по закону, и когда поднимался скандал, фонариком высвечивалась там внутренность урны, и там уже какие-то бумаги наблюдались. В ряде случаев эту урну удавалось арестовать, ну и что будет с ней дальше, еще пока неизвестно. Были такие да, конечно же, препятствовали журналистам. Я вот тоже пошла голосовать на свой участок и попыталась прямо на участке взять интервью у наблюдателей, их сидело там двое, они все внимательно фиксировали. Так вот, как только я достала микрофон, мне сразу же сказали, что, пожалуйста, за границами участка. Вот, то есть на участке журналист работать практически не может. Ну, ладно, взять интервью. А вот те, которые пытались, например, заснять непрошитые списки избирателей, да, что тоже незаконно. Вот одного такого корреспондента Фонтанки просто задержали. Другим тоже говорили постоянно, что съемка на участках запрещена. Теперь были вот совершенно скандальные ситуации. Даже выборы на одном из участков Фрунзенского района были на несколько часов прерваны просто, потому что под столом у, кажется, начальника этой избирательной комиссии обнаружился такой синий мешок с пачками бюллетеней. Частью это были такие чистые бланки, а частью уже с проставленной, где нужно, галочкой. И, ну, сотрудница избирательной комиссии попыталась вырвать, как-то отстоять эти мешки, там завелась драка и всякие некрасивые ситуации, но, тем не менее, наблюдатели и пришедшие избиратели настояли, вот, стали звонить и в милицию, в прокуратуру, куда угодно, час целый никто не ехал, люди отставили эти мешки сами, потом, наконец, приехала милиция, она тоже ничего не делала, и вот, наконец, там, час или два назад, человек, который наблюдает за этим, мне сказал, что все-таки у него появилась надежда, что вот сейчас будет составлен протокол, как-то это все будет описано, зафиксировано, и есть надежда, что это вот не пропадет даром, вот труд этих людей. Так что постоянно идут просто сотни, даже просто на мою почту, сотни сообщений о том, что идут нарушения. Очень много сообщают о том, что люди по временной прописке идут вот из списки, которые должны быть составлены уже давно, они составляются прямо на глазах тут же, что тоже является нарушением. Очень много замечают так называемые карусели, что вот на такой-то машине, на Мерседесе, на автобусе вот такие-то люди приезжают на один участок, они ловят, что одни и те же люди занесены в несколько списков сразу, и они, соответственно, ездят и голосуют в разных местах. Этого очень и очень много. Есть, ну, курьезные случаи, если курьез слово уместно в этом смысле. Ну, приходят люди, и целый список, скажем, дома, он отсутствует в списках избирателей. Дом отсутствует, два отсутствует, а в то же время присутствуют фамилии, имена давно умерших людей.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, с подробным рассказом о том, что происходило сегодня в этом городе. И вновь к событиям в Москве. Так называемая несистемная оппозиция при поддержке примкнувших к ним обманутых дольщиков попыталась провести сегодня на Красной площади Москвы гражданский сход «Народ против незаконных выборов». Разрешения на проведение акции власти не дали, а потому уже заранее все подступы к ней были оцеплены полицией и ОМОНом. Ближайшая к Красной площади станция метро «Театральная» работала в обычном режиме, причем уже на улице, чтобы двигаться дальше, людям приходилось проходить через рамки металлодетекторов. Однако уже у здания бывшего музея Ленина их встречал новый кордон полицейских, которые объявили, что Манежная и Красная площадь для посещения недоступны. Более того, примерно через полчаса после планового времени начала акции внезапно было объявлено и о закрытии торгового комплекса «Охотный ряд». И все же часть оппозиционных активистов, не задержанных как лидер Левого фронта Сергей Удальцов заранее, все-таки попытались продавить полицейскую цепь и пройти хотя бы на Манежную площадь. После этого и начались задержания. ОМОНовцы выхватывали из толпы наиболее активных протестующих и уводили их в свои автобусы. Но затем правоохранительные органы применили свою излюбленную тактику постепенного выдавливания людей. Цепь полицейских при поддержке отряда полиции особого назначения стала оттеснять их обратно к станции метро «Театральная», требуют прекратить несанкционированную акцию и разойтись. Минут через 40 протестующие были окончательно рассеяны, не менее 10 из них были задержаны. И вновь хроника сегодняшнего голосования. Обзор происходящего в российских регионах подготовила моя коллега Динара Седдикова.
В Екатеринбурге приступают к подсчету голосов. Количество нарушений в сравнении с выборами 4-летней давности заметно выросло, отмечают эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В Свердловской области закончилось голосование на выборах в областную и государственную думы. Прошедшие выборы отличались довольно скудной официальной информацией. Сайт областной избирательной комиссии весь день был недоступен, а глава облизбиркома Владимир Мостовщиков дал всего две пресс-конференции. В итоге есть только промежуточные данные по явке – 32% по области на 15.00. В общем, показатели будут в районе 45-48%, прогнозируют в комиссии. Представители организации «Голос» в Екатеринбурге работали беспрепятственно. Им давали следить за ходом выборов. Основные зафиксированные ими нарушения – это подвоз людей с открепительными удостоверениями, так называемая «карусель» с выносом бюллетеней, подкуп. Также наблюдатели сообщали о неких пометках в списках избирателей, а кое-где на участках были объявления с неверными часами работы. Якобы участки закрывались в 6 или 7 вечера. Активно выявляли нарушения и партийные наблюдатели, особенно молодежь. Она даже устраивала погони за автобусами с избирателями, которых организованно возили голосовать. По предварительным итогам экспертов «Голоса», в сравнении с парламентскими выборами 2007 года, в этот раз нарушений в Свердловской области было гораздо больше. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
В Иркутске голосование уже завершилось. Работе независимых наблюдателей на избирательных участках в области не препятствовали. Однако в офисе ассоциации «Голос» не работали интернет и сотовая связь.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. В Иркутской области закрылись избирательные участки. По предварительной информации, явка избирателей в регионе ниже, чем во время аналогичных выборов в 2007 году. Информацию о нарушениях в ходе выборов собирал региональный офис ассоциации «Голос». 48 корреспондентов газеты «Гражданский голос» были наблюдателями на избирательных участках в Иркутске. Исполнению их обязанностей никто не препятствовал. По информации регионального координатора ассоциации «Голос» Алексея Петрова, в их офисе отключали интернет и были перебои в работе сотовой связи. Что касается нарушений, отмеченных «Голосом», наблюдатели сообщали, что списки избирателей на некоторых участках города Иркутск составлены неверно. Граждане, закрепленные на своих избирательных участках, приходя голосовать, обнаруживали, что их нет в списках или значилось, что они уже проголосовали. Была информация о том, что на одном из участков студенты Иркутского государственного медицинского университета после голосования получали больничные листы. Поскольку студентов на участке оказалось очень много, образовалась давка. На некоторых избирательных участках были отмечены случаи одновременного нахождения в кабинке для голосования двух и более избирателей. В день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу в Иркутской области работали 1868 избирательных участков. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
В Кирове наблюдатели сообщают о том, что на многих избирательных участках голосование проходило по принципу так называемой «карусели».
В эфире Киров, Екатерина Лушникова. С многочисленными нарушениями проходят выборы в Кировской области. Так, на нескольких городских участках голосование проходило по методу так называемой «карусели», то есть когда один человек голосует за целый коллектив. Был также зарегистрирован вброс бюллетеней. А на участке номер 407 в Нововятском районе Кирова организовали массовый подвоз вьетнамцев. Причем жители Юго-Восточной Азии были зарегистрированы в Кирове буквально две недели назад. А вот жители отдаленных деревень Котельнического района вообще не увидели избирательные комиссии. Дорогу замела пурга, и к ним просто никто не приехал. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
В Тюменской области в день голосования проходят акции протеста под названием «Захвати Тюмень». Независимые наблюдатели жалуются на наблюдателей от партий. Якобы те относятся к своим обязанностям безответственно.
В эфире Тюмень, Андрей Ушаков. В Тюмени продолжаются выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в Тюменскую областную думу. Независимые наблюдатели сообщают с участков, что наблюдатели, присланные партиями, относятся к своим обязанностям халатно. Цитирую. «Большая часть наблюдателей просто просиживает штаны, сидят глазами хлопают, даже явку не считают». Конец цитаты. На многих участках Тюмени используются карандаши, а не авторучки. Списки избирателей не сброшурованы и не прошиты. В 2 часа дня в Тюмени прошла необычная акция протест «Сход граждан» на одной из площадей города под девизом «Захвати Тюмень».
Реально оппозиционные партии не допускаются к выборам. Мы с этим не согласны. Я, во всяком случае, вышла именно по этой причине на площадь, чтобы увидеть солидарных со мной людей, поговорить как-то с ними, обсудить эту тему выборов как таковых. Я считаю, что институты выборов себя изжили.
Андрей Ушаков для «Радио Свобода», Тюмень.
Один из основных телеканалов города Кемерово пропустил в эфир видеосюжет с перечислением названий партий, чьи представители конфликтовали на территории одного из участков.
В эфире Кемерово, Нина Абелюнов. На участке номер 639 в Новокузнецком районе и 608 в Новокузнецке в начале работы избирательной комиссии наблюдатели от двух партий пытались помешать работе комиссии, не пуская работников к урнам. В 15-м избирательном участке наблюдатель одного из кандидатов допустил срыв сведений о судимости этого кандидата с информационного стенда. На Кемеровском участке наблюдатели от одной из партий оказали грубое давление на голосующую, зафиксировав на камеру тот факт, что проголосовала она не за их партию. В Прокопьевском районе члены одной из политических партий устроили конфликт на территории избирательного участка, классифицированный полицией как мелкое хулиганство. Отмечу, что вся информация с произнесением названий партии и имени кандидата прошла на телеканале «Россия-24», Кузбасс, местный выпуск новостей в 18:00. Для Радио Свобода Нина Абелюна с Кемерово.
Обзор событий в регионах подготовила Динара Седикова. И подробнее остановимся на голосовании в Казани. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Олег Павлов. Олег, приветствую вас. Как у вас обстановка? Сильно ли ход голосования отличается от общей картины по стране?
Приветствую, Арслан. В принципе, особо не отличается. У нас вот в 8 утра открыли все 2855 избирательных участков, и уже утром произошли некоторые инциденты с корреспондентами ассоциации «Голос». Не везде, но некоторых не пускали на избирательные участки под тем предлогом, что вроде как их, ну, скажем так, и не могут пускать. Ну вот, как сообщил руководитель регионального отделения ассоциации «Голос» Олег Белгородский, к 11 часам после того, как звонили в территориальной избирательной комиссии, разъясняли права корреспондентов этой ассоциации, всех допустили, кроме одного участка, и там просто конкретно не захотели пускать конкретного журналиста, и тогда на замену мы сейчас отправили другого. Получается, что вроде как везде корреспонденты «Голоса» работают. Тот же Олег Белгородский отмечает, что каких-то серьезных нарушений нет, но тем не менее, вот есть информация у этой организации от работников Казанского авиационного производственного объединения. Там руководители цехов и отделов отчитываются об участии своих подчиненных в голосовании по телефонам штаба предприятия. «Голос» позвонил по этим телефонам, которые там сообщали работники этого предприятия, информация действительно подтвердилась. Всего же вот сейчас есть данные от Центра избиркома на 18 часов. По республике проголосовало около 71% избирателей. Но есть такие районы, в основном сельские, где уже 15 часам 90% избирателей проголосовали. А вот в крупных городах идет голосование несколько более вяло. Вот в Казани проголосовали чуть более 50% к 18 часам. В Набережных Челнах, правда, более 70%, и в Нижнекамске вот 64%. Пока такая ситуация.
Спасибо, Олег. Олег Павлов, корреспондент Радио Свобода в Казани. Зафиксировано нарушение в ходе сегодняшнего голосования в Тульской, Тамбовской и Костромской областях. Подробнее об этом расскажет мой коллега Виталий Камышев.
Ни о каких нарушениях в наш адрес от международных наблюдателей информации не поступало, заявила агентство «Интерфакс» член Центра избиркома от «Единой России» Татьяна Воронова. А вот у представителей оппозиционных партий и независимых наблюдателей в регионах масса зафиксированных фактов самых разнообразных нарушений, в том числе и ранее не встречавшихся. Вот, например, что придумали в Туле, рассказывает представитель одной из политических партий, участвующих в выборах, Владимир Дорохов.
Скорее всего, администрация подделала мою подпись, подделала печать регионального отделения и посадила совсем неизвестных нам людей наблюдателями на участке. Соответственно, некоторые наши наблюдатели не могут попасть туда, потому что вперед них, да, подошли по левым направлениям наблюдатели. Вот сейчас пишем в полицию заявление, ездим по участкам, отзываем вот этих наблюдателей, которые левые. Плюс по Туле сейчас курсируют автобусы, это просто невозможное количество, где с районов студенты голосуют по открепительным удостоверениям. Плюс к этому, нескольких участков, которые находятся в Тульском государственном университете, очередь из 100 человек, и студентов, и сотрудников, которые заставили подкрепительному приходить и в приказном порядке голосовать за всем известную партию. По нарушению уйма, огромное количество. Не работают телефоны, дозвониться друг до друга никто не может. Включается автоответчик, как постоянно повторяющий, младенец. Пытаются всячески нам воспрепятствовать тому, чтобы мы наблюдали за ходом голосования.
В Костроме представители одной всем известной партии вообще обошлись без печатей, рассказывает наблюдатель от другой партии Алексей Дементьев.
Наблюдатели от партии на большинстве участков пришли вообще без печати. И наши наблюдатели неоднократно обращались к руководителям УИКов с просьбой вывести с фальшивыми документами наблюдателей. Руководители УИКов боятся и оставляют их до решения областной избирательной комиссии. Очень большое количество открепительных удостоверений. Причем все ездят в соседние города, в соседние поселки, из Костромы людей увозят. Например, у нас есть город Волгореченск, куда приехало порядка 20 рейсов автобусов. Привозили студентов, привозили людей непонятного состояния, привозили туда еще и десантников. Десантники сказали, что приехали в гости к родственникам. Никогда не думал, что в городе Волгореченск столько родственников и десантников. На многих участках присутствуют представители администрации, причем покидать участок категорически отказываются, при этом очень командуют и членами избирательных комиссий, и полицейскими, которые находятся непосредственно на участке.
Один из самых громких скандалов на весенних региональных выборах этого года произошел в Тамбове. Там был обнаружен подпольный пункт выдачи левых бюллетеней. Доклад бывшего председателя Тамбовского облсберкома профессора Николая Воробьева, опубликованный в «Новой газете», вызвал на Тамбовщине эффект разорвавшейся бомбы. Областные власти вынуждены были оправдываться. Что происходит в Тамбове сегодня? Наблюдателям и журналистам приходится несладко, рассказывает член одного из территориальных избиркомов Тамбова, представитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Николай Воробьев.
Как и ожидалось, избирательная кампания все равно проходит с грубыми нарушениями закона. Подготовились к тому, чтобы всячески препятствовать обеспечению контроля над голосованием. И уже имеет место несколько фактов незаконного удаления с участков наблюдателей и представителей СМИ, и попыток такого удаления. Несмотря на возражения о том, что никаких нарушений наблюдатели и представители СМИ не совершают, все равно комиссии стараются, привлекая работников полиции, удалять наблюдателей и представителей СМИ. Такие факты имели место, например, на участке 753, на участке 756, на участке 757 в городе Тамбове. И имели место отказы в допуске на участок тоже представителям СМИ. Избирательные участки специально оборудованы таким образом, что наблюдатели не имеют возможности гарантированным законом видеть получение бюллетеней избирателями и опускание ими бюллетеней в урну. Грубо нарушение закона наблюдатели должны видеть. В итоге вот они задают такие вопросы, их в связи с этим начинают удалять с участков.
Рассказал Радио Свобода Николай Воробьев. Тем временем директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Ленартич, посетивший сегодня избирательный участок в Москве, сказал журналистам, чтобы они не торопились с выводами. Окончательный доклад о выборах в России наблюдатели от ОБСЕ подготовят спустя 2 месяца после голосования. «Еще не вечер», цитирует Яна Ленартича, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Специальный выпуск для вас работали продюсер Марк Штильман и я, Арслан Саидов. Следующий выпуск в 9 часов вечера. Первые итоги голосования. Андрей Шарый, не пропустите.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.